Усугубились яростно метели по Сталинградской по земле. Дымились потные шинели, и шли солдаты по зале, и танк в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Снежинки таяли в полете, как ветки с листьями в огне, и падал битый человек в горячий снег, в кровавый снег. Смертельной битвы этой ветер, как бы расплавленный металл, и жёг и плавил все на свете, что даже снег горячим стал. И за чертой последней страшной случалось танк и человек, встречались схватки рукопашной, и превращался в пепел снег, хватал руками человек. Горячий снег, кровавый снег. Цветами стали по весне. Большие годы пролетели, а я все сердцем на войне, где отпевали нас метели, где в землю многие легли, а дома мамы посидели, у дома вишни зацвели. А у меня в глазах навек горячий снег, кровавый снег.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Наши победы». Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым о Сталинградской битве.
Нужно понимать, что город Сталинград – это город, по большому счету, деревянный, плюс в Сталинграде находились запасы нефтепродуктов. Ну и, в общем-то, эти два фактора сыграли свою роль.
А вот скажи, Тимофей, а где была наша авиация? Почему вот могли так господствовать? Ведь и по количеству самолетов у нас было там, ну, чуть-чуть меньше.
Ну, скажем, кроме того, что тут мы приводили цифры, собственно, по боям в излучине Дона, но нужно понимать, что немцы, во-первых, действительно превосходили нас и конструктивно, то есть немецкие самолеты зачастую были более совершенных моделей, чем наши на тот момент. И действительно, ну.
Ну, их на сотню было больше,
потом. Их было даже не то, что больше. Во-первых,
у них качеству,
да,
они,
по,
да,
качеству они нас превосходили. Кроме того, немцы превосходили нас, об этом грустно говорить. Немцы превосходили нас в организации авиации. То есть у немцев очень действительно было хорошо налажена наземная аэродромная служба. То есть самолет, прилетевший из полета, очень быстро ремонтировался, заправлялся, там приводился в порядок. В общем-то, немецкий летчик мог до 10 вылетов в день совершать. Наш, в лучшем случае, до 3. Это связано тоже не только с качеством самих летчиков, но это связано действительно с качеством аэродромной службы. Кроме того, что если говорить о начале войны, да, в начале войны у нас авиация подчинялась сухопутным войскам. Вот. И как бы у каждого командующего армии как бы есть своя какая-то авиация, но, с другой стороны, координация и массирование авиации было очень сильно затруднено. У немцев же авиация была отдельным командованием, и они имели возможность действительно массировать свою авиацию там, где это необходимо. К сожалению, у нас такие вещи появились позже, когда мы уже учредили воздушные армии.
Но вот потом их вот такая налаженность, она сыграла роль, когда вот в этом же сближении наших войск, уже когда шли городские бои, то чтобы спасаться вот от таких густых бомбардировок, приказ был подойти вплотную до 30 метров между противниками. И тогда немцы вышли из этого положения как? Они заменили одни виды бомбардировщиков на более облегченные, способные пикировать и более точно сбрасывать бомбы, чтобы не причинять вреда своим войскам. Вот, то есть они имели возможность маневрировать, и у них был выбор.
Ну, скажем, у немцев были, да, как бомбардировщики горизонтального полета, так и пикировщики в большом количестве. Но тут даже дело не только в этом. Нужно понимать, что Германия – это куда более индустриально развитая и, по правде говоря, богатая страна, чем Советский Союз. Они могли себе позволить производить просто больше самолетов, готовить там больше летчиков.
Но за ними стояла вся Западная Европа.
Да, за ними стояла вся Европа, плюс, скажем, да, о чем мы говорили и будем говорить, действительно, технологически они нас превосходили.
И они готовились к войне, они рассчитывали на то, что они будут захватывать другие территории. И по сегодняшний день, когда выявлены все документы, подтверждение тому, что у Сталина были намерения начинать какую-то войну захватническую, нет никаких. Поэтому нашим оппонентам надо крепко думать, прежде чем так откровенно лгать.
Ну и 23 августа немцы выходят к Волге, севернее Сталинграда. Тут, собственно, формируется этот немецкий вытянутый к Волге палец, который отрезает войска, находящиеся в Сталинграде, от войск Сталинградского фронта, находящихся к северу от города.
Тимофей, а скажите, именно в этот период были нами переброшены две резервные армии и два наших великих полководца, Жукова и Василевского, или чуть позже?
К северу, да, перебрасывается 1-я гвардейская 24-я армия, которые, собственно, начинают наносить удары по немецким построениям к северу от Сталинграда. И тут нужно сказать, что эти бои, к сожалению, в массовом сознании как-то мало известны. Потому что чаще всего, когда говорят о Сталинградской битве, говорят, собственно, о боях за сам город, безусловно, страшных и кровавых. Но на самом деле, по степени накала и понесенным потерям, бои к северу от Сталинграда были не меньше, а значительно больше. Эти бои менее известны, их немцы называли бои за северный заслон, иногда их называют бои на Котлубани, или иногда называют тоже в каком-то месте битвы за семафор, ну, потому что, собственно, там гладкий, как стол, степи. Немцы захватили несколько господствующих высот и, собственно, укрепились от берега Волги до берега Дона. Здесь они формируют фронт на север.
Это вообще очень трагические страницы, мне кажется, не менее, чем вот битва под Ржевом, потому что вот эти свидетельства, как подходили эшелоны молодых наших подготовленных бойцов в чистом поле, что называется, и даже не ожидали, что, с чем они столкнутся, а их тут же начинали расстреливать танки, и сверху авиация, одеваться вообще некуда было, даже скрыться негде было. Но это очень страшно, и там погибло столько наших людей вот таким образом в этих степях.
И, собственно, это сражение, которое, например, Алексей Исаев называет «Степным Верденом», то есть это действительно тяжелейшее сражение именно к северу от Сталинграда. Немцы укрепляются на господствующих высотах, устанавливают тяжелую артиллерию. Кроме того, понимая, что им не хватит пехоты для полного полевого заполнения, сюда они перебрасывают подвижные части, моторизованные танковые дивизии, которые, собственно, мобильны, и их быстро перебрасывают на угрожаемый участок фронта, они подбирают оборону там, где, в общем-то, наносится следующий советский удар. Ну и, собственно, бои здесь продлились с конца августа и до второй половины октября 1942 года. Эти бои, они более жестокие и кровавые, чем даже сражения в самом городе. Немцы подвигаются и к самому городу. В городе держат оборону две армии, 62-я и 64-я. Ну, собственно, эти войска находятся в довольно плохом положении, потому что они отрезаны от снабжения с севера. вот этим немецким северным заслоном. Кроме того, с юга их тоже подпирают наступающие немецкие войска 4-й танковой армии. Ну и, по сути дела, единственный источник снабжения через Волгу. Надо понимать, насколько это трудно. Немцы готовят штурм города. 12 сентября командующим 62-й армии назначается Василий Иванович Чуйков, один из полководцев, ставших символом всей Сталинградской битвы. Через два дня, 14 сентября 1942 года, немцы начинают штурм города. Они наносят удар по ослабленной 112-й советской стрелковой дивизии, которая уже действительно ослаблена очень сильно. Из 2500 человек в полках остается по нескольку сотен человек.
Остается вообще, вот есть данные, от 50 до 130 человек, причем на это количество одна гаубица и одна трехдюймовая пушка. То есть, ну, это вообще, это жуть просто. Если представить даже, сколько погибло людей, кто остался и что на себя принимает это малое количество солдат.
Да, ну и надо сказать, что от всей 62-й армии где-то было порядка 20% личного состава боеспособного оставалось в ее частях. И всего-навсего около 50 танков. Ну и нужно понимать, город был сильно разрушен, и, собственно, здесь начинаются самые тяжелые уличные бои.
Но надо сказать еще, что вот немцы, они же прорвались к Мамаеву кургану, к знаменитому. И вот эти знаменитые слова Чуйкова: «За Волгой для нас земли нет», они прозвучали именно вот тогда.
Да, немцы выходят к Мамаеву кургану. Их целью является, собственно, занять берег Волги и отрезать переправы, потому что мест даже на западном берегу Волги, где удобно было бы пришвартовывать корабли и выгружать грузы, их было довольно мало, и немцы, в общем-то, старались захватить именно эти места в Сталинграде. В этих условиях к Сталинграду перебрасывается 13-я гвардейская дивизия Родимцева, которая стала также одним из символов Сталинградской битвы. Причем изначально эта дивизия, в общем-то, была вооружена для полевого боя, то есть большая часть солдат была вооружена винтовками Мосина магазинными, которые для боя в открытой степи, в общем-то, являются лучшим выбором. Здесь же для боя в городе их перевооружили, им всем выдали пистолет, пулеметы, ППШ, большей части солдат.
Ну, вот. Надо еще сказать, как они переправлялись и грузились на катера и баржи. Их сильно очень, когда они переплывали, их расстреливали. И так, что погибло очень много людей, и, выйдя на берег, они не только вступили в бой, там дошло до рукопашной, где эти заточенные саперные лопатки, кстати, которые потом свою роль сыграли тоже, и которых немцы очень боялись, этих близких рукопашных боев. Вот. Тут уже наша лавина львиная была, можно сказать, у нашей пехоты. И это тоже такие написанные кровью страницы истории этой войны. Но это высочайшие примеры героизма и вот такого вот, то, что называют силой духа воинов.
Да, ну, собственно, дивизии Родимцева пришлось действительно высаживаться на берег, уже захваченный немцами. То есть немцы, по сути дела, по ним стреляли, переправлялись они ночью, но немцы вели по ним огонь. Был жесточайший ночной бой, в результате которого нашим бойцам удалось отбить мельницу, а через несколько дней сумели продвинуться еще дальше на запад и даже занять железнодорожный вокзал.
И даже отбить Мамаев курган. Но мы с вами не сказали.
19-го это уже было еще через несколько дней. Действительно был нанесен удар по Мамаеву кургану, хотя, конечно, отбит он был не полностью.
Но мы не сказали про захват элеватора немцами. Это тоже был символ такой. Здание мощное достаточно, с очень толстыми стенами. Ну, не такими, они все равно пробивались, конечно. Но это был некий символ, потому что даже Паулюс по своим эскизам заготовил, вот, что интересно, нашивки победительные, на которых присутствовал вот это здание элеватора. Но, конечно, с этим они поторопились.
Да, ну, элеватор, надо понимать, он стоит, кстати, до сих пор. Это большое здание, господствующее над значительной частью города. Действительно, оно было удобно именно тем, что оттуда можно было корректировать огонь артиллерии, оттуда, в общем-то, можно было действительно наблюдать на большое расстояние окружающую территорию. То есть, действительно, он имел значение именно как высота. Бои за него растянулись, насколько помню, там больше недели. И немцы действительно считали его в какой-то момент главным зданием в городе, хотя впоследствии, в общем-то, прославились и другие места, в общем-то, города Сталинграда.
Просто вот. Интересно, как наши отбивали этот элеватор, это здание. То есть они пробивали пушкой нижние части этажей, забросали гранаты, потом туда шла пехота. И получилось дальше так, что вот это здание элеватора, оно было как слоёный пирог, что на первом этаже находились наши солдаты, на втором могли находиться немцы, а дальше находились, опять же, наши.
Ну, собственно, в городе были тяжелые уличные бои. Здесь появляется тактика штурмовых групп, то, что вы описали. То есть готовили действительно группы 20-30 наиболее опытных бойцов. Им придавали орудие или танк, если получалось. Вот если была возможность, плюс бронебойщиков и огнеметчиков. И, собственно, их задача действительно была захват того или иного здания. И потом уже туда подтягивались остальные силы для закрепления территории. Также, конечно, в условиях городских боев начали играть большую роль снайперы. Все мы, конечно, знаем Василия Зайцева, одного из символов Сталинградской битвы.
Вот эти знаменитые дуэли Сталинградской битвы, дуэли снайперов, так называемые.
Ну, была снайперская война, скажем так. Ну и кроме того, снайперы в том числе играли роль зачастую и корректировщиков огня. Ну и тут нужно еще сказать об артиллерии, что в условиях городских боев Чуйков принял единственное верное решение – вывести тяжелую артиллерию из города и разместить ее на восточном берегу. Почему? Потому что перемещать по разрушенному городу тяжелую артиллерию было очень трудно. Ну и самое главное – это, конечно, боеприпасы, потому что один снаряд к гаубице 152 мм весит 40 кг, например. Да? И, собственно, к нему еще нужен метательный заряд. Вот. Это всего лишь навсего один выстрел. И сколько их удалось бы навозить через Волгу. Вот. И поэтому их разместили на позиции на восточном берегу. Кроме того, что на восточном берегу была возможность и построить и позиции укрепленные, и разместить силы противовоздушной обороны, чтобы прикрывать свою артиллерию от немецкой авиации. И это решение было совершенно грамотно.
Стратегически грамотно. Но вот то, что немцы сразу с первого дня, вот 23 августа, разбомбили Сталинград фактически полностью, оставив руины, потом себе же перекрыли в этом смысле кислород для передвижения танков. Везде были груды камней, все это было, к счастью, невозможно. Поэтому и происходили в основном уличные бои, которые растянулись на месяца. И здесь, конечно, поразительно. Я бы хотела, чтобы вы потом еще подробнее сказали о нашем этом знаменитом снайпере Зайцеве. Но хотелось бы, когда мы сейчас будем вспоминать не менее легендарного сержанта Павлова, вот такие приводятся данные о том, что ту же Францию там захватили за 32 дня или сколько там, а в Сталинграде за это время только могли перейти с одной стороны улицы на другую. Тот же дом Павлова защищали 56 дней. Один дом только. Это не единственный дом, за который шли такие бои.
Да, ну, дом Павлова действительно стал одним из символов, но, с другой стороны, нужно понимать, конечно, что самые тяжелые бои все-таки были не за дом Павлова все-таки в этот период. То есть, конечно, наши бойцы там держались и сражались, но это не был, как бы скажем, главный дом...
Стратегически
главный дом во всем Сталинграде.
Про Зайцева скажите, пожалуйста.
Ну, Зайцев, конечно, знаменитый снайпер, человек, который записал на свой счет больше 100 убитых солдат и офицеров противника в Сталинграде. Есть и легендарная история о его дуэли с немецким майором Кёнигом, инструктором немецкой школы снайперов. Хотя, в общем-то, специалисты говорят, что были, конечно, и другие герои снайперской войны в Сталинграде. Ну, просто как бы вот Зайцев... Он стал одним из символов, ну, может быть, отчасти тоже еще и потому, что все-таки он действовал не на самом тяжелом участке фронта, потому что там, где шли самые тяжелые бои, в том числе и снайперы, погибали очень быстро.
А вот что это за дуэль с этим руководителем немецкой снайперской школы?
Ну, надо понимать, что история, она несколько легендированная, что как бы вот для противостояния советскому снайперу вроде как из Германии был отправлен майор Кёниг, который был инструктором немецкой школы снайперов. Ну и, в общем-то, эта легенда потом выродилась там в некоторые, скорее даже литературную и, может быть, даже кинематографическую историю. В жизни все было намного проще по воспоминаниям самого Зайцева. Как бы там сложные охоты, в общем-то, как это описывают в некоторых фильмах и в книгах, этого все-таки не было.
А чем немецкая школа снайперская отличалась от нашей?
Ну, надо сказать, что на момент начала войны, на самом деле, она даже нашей уступала в какой-то момент, потому что в условиях блицкрига и триумфа немецких танковых войск снайперы не имели такого, в общем-то, значения. Как бы снайперы не имеют значения скорее в позиционных боях, в условиях позиционного фронта, где достаточно, в общем-то, все стабильно. Есть возможность и наблюдать, и выцеливать, и вести охоту. Вот в условиях же, когда все активно меняется и двигается, в общем-то, у снайперов меньше возможностей.
А вот, Тимофеев, вот в какой момент было такое обстоятельство, что наши войска даже использовали танки, как и в других боях, не как двигающиеся, так сказать, орудия, а закапывали? Или это уже будет дальше, когда будет танковое лобовое сражение, что по двое суток наши танкисты высунуться из танка было невозможно, они просто не выходили из танков?
Ну, во время уличных боев в Сталинграде было некоторое количество танков поврежденных, которые не могли двигаться, но тем не менее могли стрелять. Их действительно в ряде случаев использовали как огневые точки. Но, с другой стороны, нужно понимать, конечно, что такая огневая точка, в общем-то, в условиях настоящего боя существует недолго. Но она успеет, может, там несколько выстрелов произвести, потом по ней просто нацелят там тяжелую артиллерию и уничтожат. Именно в силу ее неподвижности, к сожалению.
Но основные столкновения это были позже с танковой дивизии Готе?
Ну, сражение танковое будет уже как бы подвижное. Сражение, собственно, будет в степях под Сталинградом уже зимой. Здесь же мы пока говорим о боях, собственно, в городе.
Ну, да.
Вот. И нужно сказать, что кроме дома Павлова был также дом железнодорожников, был так называемый Г-образный дом, комплекс зданий НКВД. Вот эти здания действительно штурмовались, и причем очень жестоко, в частности, один из этих домов был подорван огромным зарядом взрывчатки немцами. И, в общем-то, на фотографиях видно, в том числе на аэрофотосъемке, огромная воронка посередине этого дома, которая, в общем-то, разделила его напополам. Там действительно были тяжелейшие бои именно за эти дома, и с применением и огнеметов, и больших зарядов взрывчатки, там, и штурмовых лестниц и так далее. Ну, так или иначе, 4 октября немцы переходят опять в наступление и отбивают вокзал. И начинают нацеливать наступление в сторону тракторного завода.
Тимофей, а вот этот нюанс о том, что вот легендарный Чуйков расположил свой штаб возле нефтяных цистерн, как это могло быть? Это говорит о чем? Если не проверили видео, стоящее рядом цистерны, очевидно, такая интенсивность боев, что и передвижение, и вот так высовываться, наверное, было просто невозможно, иначе бы проверили.
Трудно сказать, но, видимо, действительно просто никто не ждал, что после того, как город разбомбили в конце августа, что еще могли остаться резервуары с нефтью неповрежденные. Наверное, может быть, связано еще и с этим. Потому что, в общем-то, о том, что в резервуарах, которые там стоят, еще остается нефть, в общем-то, не знали ни наши, ни немцы. Ну и действительно вот случилось так, что произошло попадание по этим резервуарам, и они действительно загорелись, и нефть там растекалась, вот.
Весь штаб Чуйкова чуть не погиб, но, к счастью, они спаслись. Но это, конечно, тоже был сплошной горящий ад вокруг.
Да, им действительно чудом к ним не залилась горячая нефть. Они, в общем-то, несколько дней, там же сгорели там, телефонные провода и так далее, несколько дней командующий фронтом Еременко даже просто не имел связи с Чуйковым и не знал, жив он или нет.
Потом, когда связь появилась, он сказал, мы там, где больше всего горит и огонь, и гарь.
Да, 14 октября немцы начинают наступление на тракторный завод, то есть к северу, в северной части Сталинграда находится завод «Баррикады», там Сталинградский тракторный, находится заводской район, и, собственно, немцы наносят удар в этом направлении. Здесь им противостоит одна дивизия Виктора Желудева.
Это дивизия десантников.
Да, воздушно-десантная дивизия. Ей противостоят 3 немецких пехотных и 2 танковых дивизии. Опять-таки, не забудем про северный заслон. На северном заслоне немцы, тем не менее, держат свои лучшие дивизии и самые полнокровные. В частности, например, 9-батальонные немецкие дивизии, которые не коснулась волна переформирования 1942 года. То есть после поражения в битве под Москвой немцы поняли, что сражаться 9-батальонными дивизиями им просто не хватает личного состава, и они начали сокращать их до 6 батальонов. Но сохранилось несколько дивизий 9-батальонного состава, такой еще образца 1941 года, и они были как раз отправлены в Сталинград. И они как раз стояли на северном заслоне. Это были, в общем, многоопытные дивизии полного состава по 12-15 тысяч человек.
И можно сказать, свежие, да?
Да, свежие, крепкие, в общем, общем-то, такие дивизии, и они противостояли нашим войскам, пытавшимся прорваться к Сталинграду с севера. В боях же за город, в частности, в боях за тракторные заводы, немцы вынуждены были использовать истощенные, ослабленные дивизии, которые, в общем-то, нельзя было поставить на северный заслон. С этим связано еще и то, что немцы сражались за город действительно достаточно долго. Тем не менее, конечно, превосходство немцев над той же дивизией Желудева было достаточно серьезным. И в этих условиях 16 октября 1942 года на западный берег перебрасывается 138-я дивизия Людникова и высаживается в районе завода «Баррикады». Бои за заводы являются одной из самых таких тяжелых страниц всей Сталинградской битвы. Завод «Красный Октябрь», завод «Баррикады», Сталинградский тракторный завод. К сожалению, там тоже имели место ошибки. И далеко не всегда, в общем-то, наши командиры даже на месте правильно располагали свои части. Например, известен случай, когда на территорию завода заходят наши войска, а подробные карты завода им не выдали. Просто потому, что завод был секретным военным объектом. И они заняли позицию в темноте. И вроде как заняли, вроде укрепились на позиции, все хорошо. А на утро оказывается, что, в общем-то, их фланг висит в пустоте, и контакта с соседом, соседним подразделением, в общем-то, нет. И вот, собственно, в эту брешь прошли немцы. Такие случаи были действительно, но нужно понимать, что ошибки были не только с нашей, но и с немецкой стороны. В общем-то, это действительно тяжелые уличные бои. Тут возможно всякое.
Нужно сказать, что уже 11 ноября это было как последнее нападение немецких сил,
да.
И Людников вот был окружен, да?
Да, Людников был окружен и зажат на островке в районе заводов, это то, что впоследствии назвали остров Людникова. Ну и параллельно с этим в конце октября происходит смена командующего с севера от Сталинграда на Сталинградском фронте. Назначается Рокоссовский, и в этот же момент Сталинградский фронт переименовывается в Донской. А Юго-Западный фронт, в который входит 62-64 армии, переименовывается в Сталинградский. Вот часто с этим тоже бывает путаница, но вот это вот важный момент, что вот как раз вот осенью происходит вот такая смена названий. В конце октября Рокоссовский, один из талантливейших наших полководцев, пробует прорваться к Сталинграду, однако опять натыкается на немецкий заслон, и, к сожалению, действительно здесь опять-таки наша попытка прорваться к Сталинграду заканчивается безрезультатно.
Тимофей, вот такие интересные детали, такие штрихи живые, что это в конце октября, обращая внимание на немцев, значит, наши отмечали солдаты, что немцы перестали и бриться, и там заниматься личной гигиеной, что в немецкой армии было всегда очень на таком уровне высоком. Но что интересно, при всех тяжелейших условиях, я для себя вот даже не очень представляю, вот в этот период наши солдаты мылись в бане регулярно. И наоборот, был поднят боевой дух, и они в плане это как раз вот гигиены всего, наоборот, все было. Как это можно было в этих условиях, это удивительно. И, кстати, такой штрих, что когда дом Павлова был нашими захвачен солдатами, держался 56 дней, вот такой нюанс, что там остался патефон, и иногда в минуты затишья ставили единственную пластинку, и музыка разносилась. Это, конечно, просто такие метафоры жизни, я не знаю, даже в такое страшное время. Но вот как могло быть с баней, для меня это вообще загадка. И, кстати, вот такой нюанс, что немцы перехватили в свое время у наших людей бороться с вшами, зарывать одежду в землю, оставляя только кусочек, и когда вши на этот кусочек все выбирались из-под земли, их поджигали соломой. То есть вот такие народная наша мудрость перешла и к этим завоевателям. Что вы можете вот об этом сказать? Как в таких условиях могли быть бани, несмотря вот на такие усиленные бои? То есть, это понятно, что это в каком-то определенном месте и в определенное только время. Да?
Это было, я так понимаю, под обрывистым берегом Волги, вот в той части, которую контролировали наши войска, старались, тем не менее, действительно, да, и в том числе и соблюдать гигиену и так далее, нужно понимать, конечно, ситуация была у нас очень тяжелой. Немцы господствуют в воздухе, особенно в дневное время, наша авиация старается наносить удары, но опять-таки не над самим городом, то есть, как правило, были попытки бить немцев по их слабым местам, пытаться наносить удары по захваченным немцами железнодорожным станциям, через которые, в общем-то, шло снабжение к Сталинграду. К сожалению, наша авиация при этом несла серьезные потери. Ночью же мы использовали легкие самолеты, например, По-2, и действительно немцы замечали деятельность этих наших самолетов. Но ночью эти самолеты перелетали линию фронта, пользуясь тем, что они бипланы, у них хорошая способность долго планировать, подлетая, в общем-то, к линии фронта, они выключали двигатели и планировали вот, практически бесшумно. Вот. И или сбрасывали бомбы на позиции немцев, или же, опять-таки, сбрасывали по ночам снабжение нашим войскам, удержавшим оборону на западном берегу.
Вы прослушали вторую часть интервью о Сталинградской битве с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Здравствуй, Грета, жизнь моя, здесь все не так уж просто. Месяц мы не можем взять Людникова остров. Так прозвали клок земли, где на свет стоит Иван. Мы отрезать их смогли, а вот взять не по зубам. Здравствуй, милая Катрин, мне все это грезится. Мы штурмуем дом один, без малого два месяца. После всех бомбардировок город стёрт с земли лица. Но в руинах и остовах русский бьется до конца. Здравствуй, Эльза, наше дело затянулось не случайно. Русские дерутся смело, стойко и отчаянно. Тут один матрос на днях принял свой последний бой, погибая от огня, сжег наш танк вместе с собой. Сжег наш танк вместе с собой. Здравствуй, Грета, ангел мой, я в городе на Волге, я пока еще живой, только это ненадолго. После месяца боев ничего нас не страшит, если русский не убьет, убьют холод, голод, вши. Катрин, напишу тебе, как есть. Мы давно в котле сидим и не ждем благую весть. Знаешь, Кэти, если есть в мире отделение ада, то поверь мне, это здесь, здесь, в руинах Сталинграда. Стихнул бой, наступил безмолвья час. Над моею головой Андромеда и Пегас. Знаю, жизнь моя